Мы продолжаем нашу вчерашнюю беседу об исламе. Скажу прямо, когда вот такие темы, как-то чувствуешь себя немножко странно. Вот. А?
Всегда о другом.
Нет, ну всегда говоришь о Христе, говоришь о Боге, да? А тут как-то такое странное, немножко такая роль. Когда в учебном заведении об этом говоришь, как-то просто, потому что там ты учитель, там ты преподаешь, люди должны что-то знать. А вот в таких лекциях немножко странное ощущение. Ну вот, похоже, что надо через него пройти. Об актуальности вопроса вчера я говорил, и... Возможно, что сегодня есть другие случаи, поэтому нахожу необходимым сразу исходно вновь заметить. Спасительная вера одна, и это вера христианская. И нет другого имени, данного под небом, которым надлежало бы нам спастись, это имя Иисуса Христа. Слово стало плотью, Бог явился в этот мир. Вот это вера наша, вера апостольская, вера отеческая. И же вселенную утверди. Вот. А говорить, почему я об этом говорю, что я стараюсь сейчас не просто раскритиковывать и тем более ругать другую веру, и поэтому я вроде бы как чуть ли не ее провозвестником получаюсь. То есть мне надо сейчас сказать о сущности этой веры. И как мы уже говорили, что ведь негативу всегда и в процентном отношении мало. И, как правило, человек о другой религии знает всегда только этот негатив, а положительное знает мало. А это считайте, что не знает ничего. И сейчас пришло время, о чем мы вчера говорили, когда наше знание и восприятие мусульманского мира уже должно быть очень серьезным. Потому что сейчас реальная ситуация, вхождение ислама, и от этого никуда не уйдешь. Вот. И поэтому мы должны изнутри его понимать, чувствовать и в свое время стать провозвестниками Христа в мусульманском мире. А для того, чтобы в любом мире быть провозвестником, надо этот мир изнутри чувствовать и понимать. Ну, как вот другая проблема, рок-музыка, допустим, да? Как можно туда послать миссионера, который придет, скажет, что все это сатанизм, и, ребята, больше этого делать нельзя, давайте вот будем знаменным распевом петь и Христа Бога славить. Это не миссионерство. Надо изнутри чувствовать и понимать, и даже уважать и ценить того, с кем ты говоришь, и понимать его внутренний мир и его ценности. И при этом понимать, в чем неправда и что ему нужно для спасения. Ну вот так и мы сейчас. Значит, вчера мы успели познакомиться с жизнью Мухаммеда, основателя мусульманской веры. Сегодня времени постараюсь на лекцию занять меньше, чтобы были вопросы. Вчера у нас не было, да, все-таки некоторое обсуждение будет необходимо. Непосредственно по Мухаммеду я не успел заметить, ну, только еще один вопрос, который достаточно такой впечатлительный и существенный, это то, что Мухаммед был многоженцем, и жен имел много, и вплоть до достаточно позднего времени, до конца. Его жена Хадиджа, которая его и обратила в новую веру мусульманскую, она достаточно скоро умерла. Потом он имел других жен, и с 56 до 60 лет примерно в это время он женился 9 раз. Вот. То есть это был человек, многоженец. Этим он, конечно, нисколько не выглядел каким-то необузданным человеком, тем более развратником. Кстати, он таковым не был. Вот. Это было вполне в контексте арабской жизни. И в эту жизнь он внес, наоборот, некоторые еще упорядочения. Но, тем не менее, для основателя веры, после того, как уже 6 веков просуществовало христианство, ну, это такой существенный момент в дополнение к нему. А теперь мы перейдем к обсуждению, точнее даже исходно не к обсуждению, а к вот этому краткому знакомству с вероучением ислама. Вчера был основатель, а сегодня с вероучением. Вероучение всегда имеет некоторую основу. И основой вероучения мусульманства является Коран и Сунна. Мухаммед, это мы вчера говорили, был поражен, потрясен книгой, с которой он познакомился в Сирии. И яхуды, и насары, то есть иудеи и христиане, его очень впечатлили именно как народ книги. Арабы к тому времени народом книги еще не были. И Мухаммед сам был проповедником книги. При этом он сам ничего не написал, потому что писателем не был и едва ли был читателем. Но Мухаммед пророчествовал вслух. После его смерти те, кто слышал его проповеди, его учения, они и записали. Это не один какой-то автор, это целый ряд его учеников, которые это записывали. И так получилась книга, названная Коран. Книга эта возникла в поколении Мухаммеда, но после его смерти. Она не возникала, как Библия, веками и даже полутора тысячелетия. Она возникла сразу. Но, в принципе, здесь подобие Нового Завета. Новый Завет возник тоже в одном поколении. Новозаветные книги все написаны непосредственными учениками, очевидцами, слушателями Христа. Ну, примерно таким же образом произошло и здесь. Аль-Куран переводится «чтение вслух», «назидание». С 610 по 32 год, то есть 22 года, Мухаммед изрекал откровения. Еще при жизни, в Медине, когда он жил, вторая часть его жизни, он сам велел вести записи своих пророчеств. Вот чего не было у Христа. Да? Христос никому не велел записывать свои проповеди. А Мухаммед, он уже при жизни повелел это сделать. Таким образом, первые записи Корана, они еще прижизненные при самом Мухаммеде. Коран составляется достаточно скоро, уже при халифе Усмане. Халиф – это руководитель уммы, то есть умма, ну как у нас церковь, умма – это община мусульман. Халиф – верховный ее руководитель. Вот при халифе Усмане в 650-656 году, ну то есть что получается, где-то через 20 лет после кончины пророка был составлен сводный текст Корана. То есть отдельные записи были до этого, здесь его свели вместе. Но это был халиф, сам-то он непосредственно этим не занимался. Занимался этим Зайдом ибн Сабит. Этот человек собрал сам Коран, разбил его на 114 сур, суры – это главы, и, соответственно, аяты. Аяты – подобие наших стихов. Ну, для информации, Священное Писание Библии и Ветхий Новый Завет не разделялись на главы и стихи. Разделение на главы появится только в XIII веке, а разделение на стихи только в XVI веке. До этого никаких глав и стихов ни в Ветхом, ни в Новом Завете не было. А вот Коран изначально, исходно, был разбит на суры и аяты, на главы и стихи. То есть там это произошло еще значительно ранее. Своеобразно метод составления Корана. Его читать вот людям христианской, европейской цивилизации, с одной стороны, трудно. Кажется, мешанина полнейшая, чего нет в Коране. В Коране совершенно нет повествовательной линии. Человек вроде, если решил прочитать, он хочет познакомиться. Ну что ж там написано? И прочитав все 114 глав, ты почти ничего так и не знаешь, как и не знал. Повествовательная линия отсутствует полностью. Коран написан очень поэтически. Это передается даже в его переводных текстах. И еще более утверждают, что это присутствует в исходном арабском тексте. Главы очень своеобразно распределены. Ну, пожалуй, нашему тоже сознанию, хоть мы с вами живем в центре Азии, а сознание-то у нас европейское по цивилизации, никто бы никогда не догадался. Главы расположены таким образом. Сначала самое длинное, потом покороче, 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 114 – это самое короткое. Ну, так догадаться, да? Так скомпоновать материал книги. Поэтому никак там не разберешься. Два периода жизни Мухаммеда, Мекканский и Мединский, соответственно, есть Мекканские главы и Мединские. Они, кстати, довольно-таки отличаются. Когда он был в Мекке, тогда он еще был друг христиан и иудеев, и всячески их похвалял. Когда он был в Медине, он уже их порицал. То есть у самого Мухаммеда была динамика в его духовном развитии. И ее мы тоже не можем проследить, читая Коран, потому что мы не знаем, какая глава мекканская, мединская. Это уже знают специалисты по Корану. Вот. То есть для этого уже необходимы комментарии. Первая глава, Аль-Фатиха, называется «Открывающая». Вот она не самая длинная. Она очень коротенькая. Я ее даже прочитаю. «Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, хвала Аллаху, Господу миров, милостивому, милосердному, царю в день суда. Тебе мы поклоняемся и просим помочь. Веди нас по дороге прямой, по дороге тех, которых ты облагодетельствовал, не тех, которые находятся под гневом, и не заблудших». Вот Фатиху каждый мусульманин должен на арабском языке знать наизусть, и пятикратно в день, во время каждой молитвы намаза, он должен ее обязательно произносить. А вот уже вторая глава, она самая длинная. Главы, в отличие от библейских, имеют свое название. И тоже очень интересно. Ну, мы все понимаем, что такое назвать главу, да? Название главы должно отражать содержание главы. Например, вторая глава называется «Корова». И когда вы прочитаете эту главу, абсолютно непонятно, потому что ничего там про коров нету. Ни в прямом, ни в иносказательном смысле. Почему так названо? Оказывается, где-то один раз во всей главе слово «корову» промелькнуло. То есть просто по случайной выборке какое-то слово, присутствующее в главе, оно может быть вынесено в название. Ну, то есть вот совершенно другой стиль, совершенно другая культура. Нам где-то, ну, непонятно. Фатиха, казалось бы, такая хорошая, в принципе, величественная, красивая молитва, да, которую произносят они. Но я читал толкование, и это уже так, довольно существенно. Сначала прославляется Бог, упоминается, что Он будет царь в день суда, потому что страшный суд – это один из основных моментов мусульманского учения. А потом говорится: «Веди нас по дороге прямой» – это ислам. «По дороге тех, которых ты облагодетельствовал» – это муслимы, то есть мусульмане. «Не тех, которые находятся под гневом» – это иудеи, потому что иудеи находятся под гневом. Бог в 70-м году 1 века прогневался на них, отверг Иерусалим разрушен, иудеи в рассеянии. Мусульмане вполне принимают, что это Бог прогневался на иудеев за то, что они не приняли пророка Ису, то есть Иисуса. «Не тех, которые находятся под гневом, и не заблудших». Заблудшие – это мы, это христиане. Христиане для него заблудшие. Тем более, как мы уже говорили, он познакомился с христианством во всем этом компоте еретиков, которые находились в Аравии, в самой Мекке, и особенно в Дамаске, в Сирии, где он был. И у него было представление, что христиане сами не знают путем, во что верят. Каждый говорит по-другому. И у него было представление, что это люди, которые правильно верят, Но они заблудились и разногласят по самым разным вопросам. Таким образом, не просто так произносить фатиху. И мы видим, что каждый мусульманин, произносящий 5 раз в день эту молитву, он 5 раз в день отрекается и от Ветхого Завета, и от Нового Завета. Это достаточно серьезно. При этом и Муса, и Иса в Коране почитаются как великие посланники Аллаха. И при этом, однако, ежедневно, 5-кратно и от того, и от другого фактически идет отречение. Вот. Суры Мекканские, суры Мединские. Еще серьезный момент, относящийся к Корану, он не переводится. Если христианство началось в Пятидесятнице, когда апостолы заговорили на разных языках, в том числе и на арабском, и арабы в первый же день христианской церкви приняли христианство, об этом мы с вами вчера говорили, то Коран в принципе не переводится. На это запрет. Коран по мусульманскому пониманию, он находится у Бога на небесах, и дословно есть Слово Божие. В христианстве, в общем-то, не принимается вербальная теория богооткровенности, что каждое слово дословно Бог продиктовал. Такие случаи были, когда Бог говорит пророку, так скажи народу израильскому, и говорит. Да? Но запись всегда была достаточно свободная. Мы это видим и в Евангелии. Да? Та же молитва «Отче наш» у Матфея и у Луки немножко разногласит в словах. Те же заповеди блаженства у Матфея и Луки написаны не в том же порядке и немножко по-разному. То есть в Евангелии, в Библии всегда присутствует момент соучастия человека. В Коране этого в принципе нет. И это в принципе запрещено. Переводы, которые все-таки где-то с 19, наверное, века начали осуществляться, у них не называются Кораном. То есть, не зная арабский язык, Коран прочесть невозможно по сути. Переводы они называют переводы смыслов. Это перевод Корана, это не Коран. Вот на этом они довольно четко стоят. Существуют и дошли до нашего времени 4 первоначальных списка. Этим мусульмане очень гордятся и даже, ну скажем, считают это своим превосходством над нами. У нас нет списков священных книг, которые написал Моисей, Давид, Марк, Матфей, Павел и так далее. То есть самые древние рукописи Нового Завета восходят к 120-м годам, то есть к началу II века. Ну и так далее. У них сохранены 4 первоначальных списка. Первый из них находится в Каабе, в Мекке. Причем он так положен там, что как входящий в Каабе видит его парящим в воздухе. И многие мусульмане так и думают, что он там летит, что он держится на воздухе. На самом деле он лежит обычным образом, просто там совершенно темно, и подставка никаким образом не видна. Второй список в Медине, то есть вторая святыня мусульман, где могила пророка. Эти два списка никому недоступны. Исследовать их невозможно. А вот еще два списка того времени, конца VII века, один из них находится в Ташкенте, а другой в Каире, в Египте. Эти списки доступны исследователям. Ну, таким образом, абсолютно однозначно аутентичность коранического текста, потому что сохранились тексты с тех времен, когда эти записи осуществлялись. В Коране запрет не только на изображение Бога, но вообще на изображение любых живых существ, включая даже животный мир. И на суде Божьем одним из тяжчайших грехов будет то, если кто нарисовал живое существо. На вопрос Мухаммеду, можно ли нарисовать человека, он отвечает примерно так: нарисуй. А потом, можешь ли ты вложить душу? Не можешь. А значит, ты оскорбляешь того, кто ты нарисовал. Потому что тот, кто нарисовал, одушевлен. А изображение не одушевлено. То есть это уже некая насмешка получается над одушевленным существом. Поэтому в Коране этот запрет существует. И поэтому мусульманская культура, арабская культура, она вообще не знает живописи. Потому что, ну что остается? Остаются только растения. То есть растительные орнаменты. В этом они искусны, очень красивые, богатые, они существуют. А вот изображений живых существ нет. Правда, позднее стали изображать, и есть у них эти изображения. Но это как всегда, когда религия становится традиционной, распадается на много течений, то, как говорится, нельзя, но если сильно хочется, то вроде как все равно получается. Вот, поэтому какие-то такого рода изображения там бывают. Сами исследователи Корана, они делят тексты на мухкамат и муташабихат. Первое – это тексты ясные, однозначные, где смысл, где нет двух смыслов, то есть понятно, о чем сказано. А вот вторые – это тексты неоднозначные, требующие комментария. И вот расшифровка этих текстов и составляет предмет мусульманского богословия в значительной степени. Кстати, ряд текстов, касающихся самого Иисуса Христа, касающихся отношения к иноверцам, то есть то, что нам существенно, да, относится именно к второй группе. И вот поэтому там возможен такой, возможно, что муфти говорит, что вы, ну, те же террористы, что это преступление перед Богом, а ваххабиты говорят, что это святость перед Богом. Потому что вот ряд таких текстов достаточно неоднозначный. Что касается содержательной стороны, то все это наверняка не было откровением, которое имел Мухаммед. Скорее всего, это все, что он знал и собрано вот из тех апокрифических источников, иудейских и христианских, которые были доступны ему. И поэтому очень много говорится вот о библейских личностях и событиях, но очень часто мы когда читаем, они перепутаны, переставлены, ну и так далее. Потому что похоже, что канонический текст Библии и Ветхого, и Нового Завета ему был вообще не знаком. То есть все вот на этих апокрифах, поэтому очень много какой-то вот такого рода путаницы. Что касается Писания, еще один очень интересный момент, и это очень серьезный аргумент. Сам Мухаммед говорит, что, значит, Муса дал Тору, Пятикнижие. Давид дал Псалтырь. Иса дал Инжил, то есть Евангелие. Причем Евангелие по Мухаммеду – это книга, реальная книга. Вот. Он дал Коран. Все это священное писание. Вопрос, где Тора, где Псалтирь и где Инжил, где Евангелие? Их нет. Куда они делись? Иудеи все, значит, исказили в Торе и в Псалтире, христиане все исказили в Евангелии. То есть он утверждает, что они не сохранились и искажены. И вот он пришел. Причем он не восстановил тот текст, потому что повествовательной-то линии все равно нет. Он дал Коран. И если эти книги богооткровенны, как они могли исчезнуть и как они могли быть искажены, но даже если бы этого кто-нибудь очень сильно захотел. Это же просто физически нереально. Ну вот представьте себе, взять сейчас и поставить перед собой задачу исказить все, ну там, доклады или речи того или иного именитого человека. Ну это же невозможно. Ну хорошо, я 2, 3, 10, 20 текстов искажу, напишу подложные, то есть апокрифические писания, ну а исходные их же не изымешь. И Библия ведь к тому времени, Она же была в колоссальном количестве экземпляров, причем на самых разных языках уже написана. Причем библейская текстология, вот даже сейчас, в 20-21 веке, это же мощная наука. И те же кумранские рукописи, они ведь подтверждают подлинность и неискаженность библейского текста. Вот здесь, конечно, это неграмотность определенная, и принять это невозможно. То есть это очень слабый момент ислама. Смотрите, христиане, став христианами, не отвергли Ветхий Завет. Весь, в полном объеме, до каждой буквы приняли. Хотя христианам иметь Ветхий Завет трудно. Нам трудно понять многое, что там написано. Трудно воспринять многое, то, что нам написано. И более того, ведь в Ветхом Завете многое не так, как в Новом Завете. Да? И тем не менее, мы же не отвергли это. Мы же не сказали, это все не так, это иудеи там все напутали, это все неправильно и так далее. Сила христианства в том, что она не отвергла то, что было до них. И тем самым сохраняется преемство, предание. Каждый раз, когда появляется новый учитель и вынужден отвергнуть все, что было до него, это всегда признак лжеучителя. Вот интересно, Виссарион, когда он начал свою деятельность в 91-м, да, году, он объявил Библию хорошей святой книгой. Он ею пользовался. Он в ней очень в то время еще слабо разбирался. Он думал, так же, как Мухаммед, что христиане, вот они теперь обрадуются, что наконец Иисус пришел второй раз. А потом он понял, что его учение с Библией-то не стыкуется. И тогда им пришлось выдвинуть свое новое учение, в результате которого Библия теперь ими полностью выброшена. То есть Виссарион полностью один к одному повторил то, что до него проделал Мухаммед. То есть тот тоже сначала радовался этим книгам, восхищался им, а потом был вынужден их отвергнуть. Потому что его учение не есть продолжением того учения. Вот, допустим, появляется пророк Наум, ему нет надобности выкинуть пророка Амоса. Появляется пророк Амос, ему нет надобности выкинуть псалтирь Давида. Ну и так далее. Иоанну нет надобности выбрасывать Матфея. А здесь без этого никак. Это всегда признак лжепророка, когда он не вписывается в прежнее. Это невозможно. Нет реального преемства. Вот этот момент имеет место. Второй источник мусульманского учения – это сунна. Сунна переводится на русский язык «образец», «пример». Это описание слов и дел пророка. Собственно, слова и дела пророка, они еще по-другому называются хадисы. То есть хадисы – часть сунны. Кроме того, в сунну входит еще описание благих обычаев и различных религиозных, а порой даже и гражданских и бытовых установлений. Таким образом, сунна является аналогом христианского предания. Как мы говорим, священное писание и священное предание. Вот так у них Коран и сунна. И, соответственно, как у нас есть церковь, которая принимает писание и предание, и есть протестанты, которые устами Лютера возгласили соло скриптура, то есть только писание и предание отвергнуто. Так и у них есть сунниты и шииты. Сунниты – это те, кто принимает предание, а шииты – те, кто предание не принимает. Они читают только Коран, сунна никакого вероучительного авторитета для них не имеет. Это основное разделение в мусульманском мире на суннитов и шиитов. Например, Ирак – это сунниты, а Иран – это шииты. Вот поэтому между ними ладу нет. В самом Коране о пророке мы не узнаем практически ничего. Это его изречение, о себе самом он там особенно ничего не говорит. О нем говорят хадисы. Первый свод хадисов содержал 17 хадисов. Позднее это количество увеличивалось стремительно и дошло даже до 600 тысяч. Вот. То есть чем дальше от пророка, тем хадисов больше. Кстати, что-то подобное у нас в христианской церкви тоже происходило. Чем дальше от времен Христа и апостолов, тем больше мы про них знаем. Это средневековые легенды и рассказы, они тоже расцвечивались, расписывались, неизвестно откуда появлялись. И теперь порой уже трудно даже определять, где что, где действительно реальное предание, а где вот некоторые сказания достаточно позднего происхождения. Кстати, любопытно, вот один момент, который является основополагающим для учения ислама, это вознесение Мухаммеда, да, о котором вчера подробно рассказывал, в самом Коране не говорится о том, что он возносился и прошел через семь небес. Там говорится только, что он перенесен был в Иерусалим. А позднейшее это, в общем-то, уже сведения, которые идут из хадисов. Творение мира. Аллах творит мир словом «будь». Ну, тут по-русски «да будет», да? Шесть дней творения, первые два дня – небо и земля, остальные четыре – все остальное, что на земле. Ангелы, значит, распределены по иерархии, многие из них именуются по именам и находятся на семи небесах. Семь небес – это, между прочим, не новость. Представление о семи небесах было еще в иудейском предании. И, кстати, когда апостол Павел говорит, что он был вознесен на третье небо, незнающие предания на эту тему много что высказывают. Одни говорят, первое небо – это атмосфера, второе – это звезды, третье – это Царство Небесное. Другие еще как-нибудь, и христианские толкователи самые разные вариации предлагают. Это все толкования, оторванные от почвы предания. По преданию семь небес, и апостол Павел был вознесен на третье небо. Вот. То есть это, конечно же, основой для этого текста, послания к Коринфянам, является иудейское представление о семи небесах. В мусульманстве это учение вошло в сам Коран и получило такое закрепление и развитие. Кроме Иблис или Шайтан, это дьявол, он согрешил. Своеобразно представление, как он согрешил. Если Библия говорит, что он согрешил, потому что восхотел быть как Бог, и там, где Бог, и был низвергнут архангелом Михаилом, то здесь не так. Когда Бог творит человека, Адама, то все ангелы должны были поклониться Адаму. А Иблис, как и в Библии, возгордился и не поклонился. Кому? Адаму. То есть, по мусульманскому пониманию, ангел, всякий ангел должен поклониться человеку. И вот этого Иблис не сделал. И поэтому он теперь вредит человеку. Демоны именуются джинны. Часть джинны были сотворены тоже Богом. Они творят зло. Часть из них в свое время были подчинены Сулейману, то есть Соломону. Но после смерти Соломона они опять были освобождены и творят зло и беззаконие. Кстати, это тоже не его выдумка, это в иудейском предании есть древнем, что Соломон знал их язык и властвовал над ними. В Библии этого, кстати, нет. Но вот это интересный такой момент, что Соломон имел некоторую власть над ними. Мухаммед утверждал, что он проповедовал джиннам. То есть не только людям, но и джиннам. И часть джиннов приняла его проповедь и стала муслимами. Для нас, христиан, это очень существенный момент. Мухаммед был не лжец. Он не был болтун. То есть мы имеем полное основание верить его словам. Он нигде не замечен во лжи. И если, значит, это учение вот он сам возгласил, то для нас это очень существенно. Это означает, что он действительно реально общался с миром демонов, и он действительно реально пытался их обращать в свою веру, и действительно реально часть джиннов подчинилась ему, приняв его веру. Это говорит о моменте демонического присутствия. Потому что ни один демон никогда не покаялся Такие случаи неизвестны. И Библия однозначно свидетельствует, что огонь вечный уготован дьяволу и ангелам его. Таким образом, с этой религией не шутят. И мы должны понимать, что вот та часть джиннов, которая покорилась Мухаммеду, ну они, значит, реально и покорились. Значит, это действительно имело место. И они работали и работают на него. Страшный суд. Страшный суд – это один из основных моментов мусульманского учения. Ведь если в христианском учении основа основ сводится к чему? Крест и воскресение, да? Христос умер и воскрес нашего ради спасения. У них этого нет. У них никто не умирал и не воскресал за людские грехи. Есть люди, есть Бог и есть суд Божий. Поэтому по кораническому представлению суд Божий – это взвешивание человеческих дел. По христианскому пониманию взвешивание человеческих дел – это заранее провальная для человека ситуация. Христианское сознание слишком хорошо знает, что наши добрые дела не перетянут. Как мы сейчас как раз уже поем, вот, предпоставую эту стихиру. «Множество содеянных мною лютых, и трепещу окаянный дне судного». Но Коран, он это понимает и уточняет, что упование на милость Бога, на милость Аллаха. То есть Аллах может помиловать предавшихся ему, то есть муслимов. Вот, вот этот момент тоже есть. То, по милости. Никакой сотериологии, то есть учения о спасении в мусульманстве нет вообще. Там есть прямой путь, учат, как по этому пути идти, и надеяться на милость Аллаха. Вот. А понятие спасения и рождения свыше этого нет. Интересный момент, что уже в Коране и в хадисах говорится, что перед страшным судом придет некий Аль-Даджал. Аль-Даджал – это человек греха, антихрист, лже-мессия. Будет второе пришествие Иссы. То есть Иисус придет второй раз и победит Даджала. Восстановит веру, обратит всех на прямой путь, то есть на веру Мухаммеда. Потом сам умрет и будет погребен, и по одному из преданий положен рядом с Мухаммедом в Медине. Потом будет всеобщее воскресение и страшный суд. Пророков в мусульманстве очень много. Практически все библейские пророки, почти все новозаветные святые, и новозаветный имеется в виду в прямом смысле слова, по Евангелию, кроме Павла. Павел не входит. Павла терпеть не могут. Павел – это исчадие всякого зла. В их представлении именно Павел извратил учение Христа и придумал то, что, собственно, вот и есть наша христианская вера. Что Иисус-то таким не был, он был иудейским пророком, а вот Павел, он сказал, что Бог явился во плоти и так далее. То есть, что все это выдумки Павловы, и Павел для них негативная личность. А другие 12 апостолов – это святые, они все включаются туда. Среди множества пророков 5 посланников. Это уже вчера я говорил, Нух, Ной, первый, который был послан, чтобы спасти человечество от потопа. Второй – Ибрахим, чтобы восстановить веру в единого Бога. Третий – Муса к иудеям. Четвертый – Иса к христианам. И пятый – Мухаммед к арабам и ко всему миру. Последний и непревзойденный. Есть аравийские пророки – Шуяб, Худ, Салих и другие. Это ханифы, ханифы-измаильтяне. Вчера я уже тоже об этом говорил, что мусульманская вера самими мусульманами вовсе не воспринимается как вера юнейшая. Что сделал Мухаммед? Мухаммед не дал новую веру в восприятии мусульман, в восприятии арабов. Дело Мухаммеда – вернуть к вере Авраама. А Ибрахим, то есть Авраам, не был иудеем, не был христианином, говорит Мухаммед. И в этом прав. Он жил раньше Моисея, он жил раньше Христа. И вот вернуть к той вере. То есть мусульманская вера в своей догматике, она абсолютно проста. Проще быть не может. Нет Бога, кроме Бога. То есть один Бог, вера в единого Бога, Бога Авраама. И вот это абсолютная лаконичность. Она, кстати, очень привлекательна. И она создает определенную мощь этой веры. Ибрахим – это начало монотеизма. Говорится о трех странниках, о рождении Исхака от Сары, о рабыне Хаджар, то есть о Гаре. Об этом мы с вами вчера очень подробно все говорили. О пустыне, о Мекке. Это мы все вчера с вами говорили подробно. Источник воды Замзам, где Исмаил и Агарь были. И Исмаил как раз воскликнул. Истамия Иллях Иллях. Ис Иль. Ис Ми Иль. Отсюда Исмаил. Это имя. Это вполне соответствует библейскому, что услыши Боже. То есть услышал Бог. Так и в Библии написано. Отсюда это имя. И то, что Авраам ходил к Измаилу и вместе с Измаилом восстановил Каабу как храм единому Богу. Ну, об этом я тоже вчера говорил, что, в принципе, отрицать этого мы не можем. То есть Библия говорит о особой любви Авраама к Измаилу и о том, что об Измаиле он молился. То есть, в принципе, это может быть. Ну, не доказать, не опровергнуть этого мы просто так, конечно, не можем. Ну и то учение странное, вот это не единственный случай. Вот в Коране говорится о том, что Авраам приносил в жертву Исмаила. Не Исаака, а Исмаила. Но это, естественно, откровенная путаница и подлог. Потому что Авраам приносил в жертву Исаака. Об этом было известно за века и тысячелетия до Мухаммеда. Это все равно, что через 1000 лет кто-нибудь скажет, что Владимир Ильич Ленин сделал революцию в Пекине. Да, то есть это, ну, то есть какой-то. Но тем не менее, вот это имеет место. Иса, Иисус. Учение об Иисусе своеобразно в Коране. Иса – это только кажется, что он один из 5 посланников и множество пророков Бога. На самом деле Коран говорит об Иисусе более возвышенно, чем о самом Мухаммеде. Если всегда хочется докопаться до каких-то корней, понять, вот почему говорят так, а не иначе, вот не просто так же, взбрело в голову, да сказал. Объяснение, конечно, одно из объяснений, то, что Мухаммед общался с несторианами и арианами и воспринял учение о Христе от них. А они как говорили? Они говорили, что Иисус – это первенец творений Божьим. То есть они говорили, что Иисус тварный, логос тварный. Это как раз основной спор Афанасия Великого с Арием. Вот, что Бог сотворил логос, сотворил Иисуса сам. Потом уже Бог сотворил Адама. Вот. Но Иисус тварный. И, кстати, похоже, что не без этого, что именно те земли, где было христианство в несторианской, арианской форме, там ислам легко побеждал. Вот вопрос, почему, если не ошибаюсь, 700 да, лет была Испания под властью арабов, и мусульманство не приняло. А Северная Африка с легкостью приняла ислам. Копты и египетские христиане ислам не приняли, а карфагенцы приняли. И вот тут можно найти достаточно корни. Дело в том, что в Египте всегда был монофизитский уклон. То об этом мы вот о Христе рассказывал. То есть Христос есть Бог, И даже более того, человеческая природа, она исчезает в божественности Христа. Естественно, такие христиане ислам принять не могли и не приняли. Испанцы были православны, и они ислам не приняли, потому что для них Христос – истинный Божий Сын, одновременно Сын Человеческий. А вот карфагенские земли были разграблены в то время и в значительной степени взяты вандалами, вестготами, а у них христианство было в арианской форме. Готы были ариане. Арианам практически, арианское учение, им ничего, ни от чего не надо было отрекаться. Они с легкостью поэтому принимали ислам. Но с другой стороны, в результате, что говорится об Иисусе? Сам Иисус называется Ибн Марьям, то есть сын или сын Марии. И так он именуется почти всегда в Коране. То есть у Иисуса не было отца. Мухаммед рожден от обычного мужчины и женщины. Иисус рожден от Марии. Более того, Иисус даже и не рожден. Он создан Аллахом, подобно Адаму, из праха, словом да будет. То есть это непосредственное творение Божие. Мы видим, что это прямой арианский символ веры, который и перешел в Коран, и перешел в мусульманство. То есть Иисус выше всякого тварного существа, но при этом он тоже тварный, первенец творения Божия, сотворен. Мухаммеда Бог не творил. Мухаммед просто родился от обычных мужчин и женщин. А Иисус непосредственно творение Бога, как и непосредственно творение Бога Адам. Иисус дал письмена, Инжил, то есть Евангелие. Ну и поскольку Мухаммед надеялся, что иудеи и христиане быстро примут ислам, и все это будет одно, а когда они не приняли и даже жестко противостали, тогда ему ничего не оставалось делать, как все эти книги, на которые он вчера с любовью смотрел, сегодня уже объявить искаженными и от них отказаться. Существенным моментом является то, что Иисус вознесен на небо, то есть он и не умер по мусульманскому, то есть у них есть вознесение Иисуса Христа. Вот он вознесся на небо. Но его вознесение подобно вознесению Ильи Пророка, который живым был взят на небо. И вот принципиальное расхождение – это то, что Иисус не умер и не воскрес, а распяли иного, похожего на Него. Причем вот этот текст относится тоже не к ясным, а к темным местам Корана. Там вообще очень сложно вот понять, и поэтому в самом мусульманском богословии этот текст трактуется по-разному. Но наиболее общепринятая трактовка, что был другой, похожий на Иисуса, распят. Распяли другого, похожего на Иисуса. А Иисус не был распят и, соответственно, не воскресал. Таким образом, Коран удаляет саму суть христианской веры. Апостол Павел говорит, если Христос не воскрес, то вера наша тщетна. То есть дальше ничего. Вот. Вот это Коран делает. То есть Коран не признает, что Иисус есть Божий Сын. Причем об этом непосредственно говорится. Сам Иисус в Коране говорит, что разве я такое говорил? Он не Божий Сын. Кстати, в Коране опровергается учение о Троице, а по Троице именуется Бог, Иса и Марьям. Ну, тоже можно спросить, где и когда христиане в такую Троицу верили. То есть, что он опровергает? Здесь мы видим, что он имел дело с какими-то вообще крайними, даже не еретиками, а сектантами, наподобие наших нынешних Богородичного центра и так далее. Если можно так выразиться, даже наши нормальные еретики, типа Ария, Нестория, они никогда ничего подобного не говорили. Вот. Но, видимо, чрезмерно усердствовавшие такие сектанты, они подобные вещи заявляли. Либо он просто не понял. Не понял учения Богородицы, и поэтому вот такая там есть Троица, которая опровергается. которую сами христиане тоже никогда не верили. А вот то, что он убрал крест и воскресение, это тот момент, на основе которого христианство и мусульманство никогда не могут же соединиться. А с другой стороны, это тот момент, им где-то, можно сказать, единственный, которого им не хватает. То есть в чем слабые христиане, когда они приходят к мусульманам и предлагают им от всего отречься и стать христианами в нашей традиции? Никогда этого не произойдет. Ни одна великая древняя традиция себе не изменит. Это стопроцентно, это однозначно. И придя к мусульманам, не надо к ним приносить наши часослов, минею, актоих, наше кадила, крапила и все остальное, что у нас есть. Вот это одна из причин, почему мы так слабы в миссии среди мусульман. Потому что мусульманину предлагается от всего этого отречься и все это принять. А это может сделать только индивидуальное. То есть конкретный человек, конкретный мусульманин, он может. И такие обращения были, есть и будут. А вот если говорить о настоящей христианизации исламского мира, то надо понять, что им, мусульманам, надо оставить все, что у них есть. Им надо принять только это. Вот это фактически единственный момент, чего у них нет. Им надо признать, что Иисус не сотворен, как рожденно, не сотворенно. То есть, что он действительно от Бога. То есть, надо опровергнуть арианскую ересь, которая без нас давно опровергнута, но вот это надо им пронести. То есть, то, что он есть Слово Божие. Кстати, в Коране Иисус назван в одном месте Слово Аллаха. То есть, Логос. Это очень сильный момент в пользу христианской проповеди среди мусульман. Сам Коран говорит, что он есть Слово Божие. Нигде Мухаммед так не назван. Мухаммед, он слышит Слово Божие и провозвещает его. А Иисус есть Слово Божие. И вот дальше остается вот этот мостик перепрыгнуть от Ария к Афанасию Великому. То есть то, что он есть несотворенный единосущный Логос. И то, что он был распят и воскрес. Все. Все остальное пусть у них будет, как у них есть. Вплоть до обрезания. Апостол Павел был обрезан и даже обрезал Тимофея, ученика, которого он обратил в христианство, когда уже сам писал в посланиях, что обрезываться не обязательно и не нужно. Но при определенных условиях это можно. То есть во всем остальном им можно оставить все, что у них есть. И вот такая проповедь, она сегодня осуществляется определенными протестантскими миссиями, и происходит довольно-таки успешно. То есть человек полностью остается в контексте своей культуры, где-то даже своей религии, но он становится христианином. Вот такой момент. Ну, дальше я уже говорил о том, что Иса придет второй раз, уничтожит Даджала, то есть полностью повторяется Новый Завет, что Христос духом уст своих убьет Антихриста. Вот. Естественно, дальше мы не принимаем то, что он умрет, там ляжет в Медине и так далее. То есть самому Христу и дан суд. Да? Бог передал Сыну Своему суд. Вот этого у них нет. Так, сколько времени на вопрос оставить? Я на часы поглядываю. Будем обсуждать все это дело или как? Тогда можно будет в следующий раз еще одну или две лекции сделать. Ну, больше двух уже не будет. Тут одну-две можно. Или сейчас продолжить. А? Давайте вопросы. Если время останется, то продолжим. Потому что до сих пор вот я вам рассказал о посланниках. А дальше, собственно, идет само их вера. Пять обязанностей мусульманина, их добродетели, их духовность. Это вообще вопрос достаточно интересный. И тоже очень интересно вот сопоставление с христианской духовностью. вот, находить параллели, находить общее и находить различия. Вот. Ну тогда давайте сейчас пока вопросы.
Скажите, как они приходят на Пасху к нам, на гроб Господь?
Как?
Как они приходят, арабы, к нам?
Это православные арабы. Конечно, они же пляшут, наша вера правая, вера православная. Арабская церковь, вот об этом мы говорили вчера, что арабы, христиане были в самой Мекке до Мухаммеда. Вот. И практически на всех исламских землях было доисламское христианство. У кого? Оно идет от Авраама. Они никогда его не теряли. То есть, я не вполне знаю, но, скорее всего, даже язычники, арабы, были обрезанные. То есть, обрезание они никогда и не теряли. По всей вашей лекции очевидна истинность православной веры. Почему же исламисты этого не видят? Ведь и среди них не глупые люди есть. Вы знаете... Я просто православный христианин, поэтому скрыть это в своей лекции я не могу. А мусульманин, он просто мусульманин, и скрыть это он тоже не может. Он так воспитан, он так верит. Я как раз мало, даже еще и не рассказал саму веру. То есть я рассказал только о пророках, да? А саму веру-то я еще не рассказал. Мусульманская вера, она, конечно, очень категорична. Супер категорично. То есть ни один наш ортодокс не тянет на их вот эту категоричность. Полное отсутствие широты. Ведь вчера я уже это говорил, да? Два, как проповедует христианин. Христианин приходит к людям, любым, в том числе и мусульманам, и говорит: Бог любит вас. Иисус вас спас. А как проповедует мусульманский проповедник? Он приходит и говорит, если это языческая земля, ислам или смерть. Ну так, нормальная, да, проповедь? Дальше выбирай. А в христианской стране и в иудейской он проповедует ислам, налог или смерть. Вот выбирай. Как правило, выбирали налог. А кто и на налог не соглашался, оставалась смерть. То есть все вообще так конкретно. Очень конкретно. Ислам фактически никогда не шел на диалог. С одной стороны, это их сила, да? Они напролом идут, вот, они не способны к диалогу. Ведь если ты начнешь им что-нибудь говорить против той веры, как правило, ну, хватается вообще-то человек за нож, они готовы говорить спокойно до тех пор, пока мы просто говорим «Бог один, веры разные». Это они могут терпеть. Уважительное к себе отношение. Ну, кто не терпит уважительного к себе отношения? Но попробуйте вступить в диалог, в богословский диалог. И ведь вот и сейчас все наши встречи, да, в прошлом году был религиозный саммит в Москве, о чем? О том, как нам жить так, чтобы не перерезать друг другу глотку. В принципе, речь шла только об этом. Богословская дискуссия. Она за все вот эти 1500 лет, ну ведь почти не была. Известно, что Кирилл, да, ездил на богословскую дискуссию. И там была богословская дискуссия. А в принципе к этому ислам, похоже, что еще не готов. Поэтому мусульманин, он абсолютно убежден в истинности своей веры, ну и так далее.
А чем богословие
занимается? Богословы в раскрытии этой веры. Пока еще неизвестны богословские дискуссии. Хотя вот у меня есть книга, это я вчера говорил, этот автор довольно хорошо осведомлен в христианской вере, и он, ну вот, апологетика ислама. То есть он низлагает христианство, проповедует свою веру. Это, я бы сказал, с одной стороны, это уже хорошо. Это уже не по принципу ислам или смерть. Это уже по принципу, а давай-ка все-таки вникнем, во что же вы верите. И я думаю, что придет время, когда мы сможем вести диалог, когда мы сможем разговаривать. Вот мне приходилось вести диалог где-нибудь в купе, в поезде, но это всегда своеобразный стиль диалога. Он рассказывает, как у них, я рассказываю, как у нас. Вот это можно. Но вот чтобы действительно, как говорится, вот на ринге, да, вот вступить в дискуссию, это очень сложно. Я думаю, поэтому да, не глупые, не только не глупые, там гениальные люди есть. Там очень благочестивые люди есть. Об этом я еще хочу дальше рассказать, вот о суфизме, что это такое. Там есть очень богобоязненные люди, это все там есть. Но диалог, это, если он вообще когда-нибудь будет, то это дело будущего. А если по Библии, рука его на всех, рука всех на него, да? То есть, может быть, и никогда не будет. А может, будет. Не знаю. Так кто же является Мухаммеду Бог? Бог. Абсолютный Бог, которому Мухаммед покоряется, который ему являлся, открывался, являлся, естественно, незримо. Вот. То есть, Мухаммед – раб Божий. Боговидец, да, он обычный человек, покорившийся Богу и покоряющий Богу других людей. Сам не Бог, не предмет почитания и поклонения, и в отличие, допустим, от нас, мы можем молебен Николаю Чудотворцу заказать, молебен Мухаммеду вы в мечети не закажете. Такого там нет и быть не может. Никакого призывания святого Мухаммеда там нет. Это в принципе исключено, это он сам исключил.
Это получение?
Конечно.
Так, а кто ему явился?
Кто ему явился? Вот видите, как ответить, кто ему явился, да? Кроме него самого никто это не видел. Да? Мы уже теперь должны определять, каким образом. Значит, крайняя позиция, да, христианская, что ему являлся бес. Бес. И все это открывал. Но если прочитать Коран, вот эту очень многие вещи, таких вещей бес никому никогда не открывал и не открывает. Встает вопрос. Либо Мухаммед богооткровенный пророк, либо Мухаммед частично богооткровенный пророк, а частично он ему являлся бес, либо вообще к божественному откровению он не имеет отношения никакого, а все это относится к демоническим явлениям. А положительное – это просто заимствование из христианства и иудейства. Вот. Да, вот. Я лично склоняюсь к второй позиции. Поскольку Бог сам сказал Измаилу, что и Аврааму, что и об Измаиле я тебе услышал, вот. Но вот тот, кто именуется Джибраил, ну, по моим представлениям, это демон. Потому что то, что, даже как он явился, как он открылся, это вчера подробно рассказывал. Потом даже как Мухаммед сам все это переживал, эти конвульсии и все остальное, это как-то не похоже совершенно на то состояние, которое переживали богооткровенные пророки. И особенно его собственное свидетельство, что ему покорились джинны, вот для меня это очень существенный аргумент. Ну, значит, он имел с ними тоже...
И ангелы ему являлись.
И ангелы ему являлись, по его свидетельству. Поэтому вот три такие позиции. Кто мог сказать ему, что Христос не распят и не воскрес? Естественно, только тот, чья сила была сокрушена крестом Господним. Поэтому вот в этом моменте это, конечно, учение бесовское. То есть я сейчас позволяю себе сказать, ну, без либеральности всякой. А вот та богооткровенность, которая есть, она тоже есть. Вот, вот например, более нам понятный случай, да? Например, протестанты. Тоже находятся православные ортодоксы, которые говорят, что у них все от бесов. Когда спрашивают, а как же они не курят, это им бесы помогают. А как же они не пьянствуют, это им бесы помогают. А как у них проповедники имеют такой успех в проповеди, а это им бесы помогают. Потому что через это люди уловляются в секту. Ну, вообще, достаточно странные бесы. А тем более, есть люди, которые из протестантства обратились в православие, и они же сами себя помнят. И сами протестанты достаточно хорошо различают бесов и Бога. И, кстати, у протестантов есть тоже экзорцизм, то есть изгнание нечистых духов и нечистых сил. Кстати, в исламе тоже. Вот. Поэтому вот так проповедовать, я считаю, и неверно абсолютно. Вот. И, конечно же, так нельзя говорить об исламе. Поэтому мы должны говорить, что этот момент богооткровенности мусульманской религии, естественно, имеет место, иначе она бы и не существовала. Вот. А вот все, что касается отказа от Христа как единородного, единосущного Божьего Сына и распятия воскресения, вот кто это арию подсказывал? Церковь здесь не скупится на страшные слова. Злой пес, хульник, там, вот читаешь даже в Минии, там вот эти службы, там, ой, а?
Никакой толерантности.
Никакой толерантности, да, там тоже нет. Кстати, вот у Максима Грека есть два очень пространных слова о исламе. Но надо понимать, Максим Грек, эпоха Ивана Грозного, какая толерантность. Вот. Но он там тоже очень жесткими словами говорит. Вот так в моем представлении, что здесь, конечно, унаследованная от христианства иудейства богооткровенность, и то, что это человек, который, может быть, действительно бы мог стать равноапостольным просветителем арабов, он стал пророком, и в том числе и лжепророком, потому что он отверг Божьего Сына. То есть какой может быть пророк после воплощения Бога? То есть после Моисея мог быть там Исаия и так далее. После одного пророка может быть другой. А кто может быть после Бога? Кстати, один христианский миссионер в мусульманской стране хорошо сравнил. Тем более, ну, в исламе же очень луна, да? Он говорит, пророки как луна. То есть смотри, она появилась, просияла и ушла. Потом следующая лунная фаза. Так, говорит, один пророк сменяет другую. Но смотри, говорит, на солнце, ты когда его видел ущербным? Вот солнце – это Христос, солнце – правды. То есть здесь уже полнота. Все, тут после воплощения Слова Божьего уже ничего быть не может. Подскажите, как бороться с привычкой говорить дурные слова, ругаться, и как научиться не произносить имя Божие в суе? Вопрос от девочки 8 лет. А надо своим словам значение придавать. Не молотить их, как солому, а сказано, сделано. И тогда подумай, что ты говоришь. Я думаю, если человек начнет придавать значение своим словам, он уже никогда не будет материться. Потому что даже достаточно растленный человек не сможет. Если он это будет не молотить просто, как словесную шелуху, а если он будет то и думать, что говорит. То есть придай своим словам значение. То, что ты говоришь, то и сделай, то и думай. Даже не сделай, а хотя бы думай то, что ты говоришь. И ты уже не сможешь. Например, дура. Да? А ты так и подумаешь, что твоя подружка Таня дура. И ты уже никогда этого слова не скажешь. Ты не сможешь, ты же знаешь, что она не дура, что она нормальная девчонка, ну что-то где. Да, ты сглупил, она сглупила где-то, что-то еще. Ну, вот такой метод, ну, например, можно рекомендовать. Как понимать слова Господа Иисуса Христа? Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня. И я воскрешу его в последний день. А ведь многие из нас думают, наконец-то я прозрела, слава Богу, и пришла в храм по своему разумению. Ну, вот как сказано, так и понимать. По своему разумению, кто пришел, тот и ушел. А к Богу, ко Христу невозможно прийти, если не привлечет его Отец. Причем здесь можно даже игру слов, она, конечно, не соответствует оригиналу. Привлечет, меня что-то привлекает, да? Вот кого не привлекает Бог, тот не придет ко Христу. И действительно, иначе это невозможно будет. Всякий приход к вере, к Богу, и даже в храм, это влечение, предваряющее благодати Божией. А кто просто сам решил, подумал, схожу, посмотрю, помолюсь, ну как пришел, так и ушел. Что кто не верует, того Бог не привлек? Нет, кто не верует, тот противился влечению Божьему. Бог привлекает всех, но одни это принимают, а другие противятся тому. Поэтому Господь одних по правую сторону кого поставит? На суде. Как в Евангелии сказано. Да не бойтесь, животным языком там надо. Овец, а по левую сторону? А? Козлище, да, вот хорошо, вот по-русски вообще как-то говорить даже тяжело, да? Вот, кто там будет стоять. То есть овцы идут за пастырем. Пастырь их влечет, они идут, а эти упираются. Вот. Но в физике, я помню, там есть тоже правило козла. Вот. То есть, когда все наперекор, все на супротив. Вот. Ну вот, поэтому те, кто правы, те, кто слева. А не так, что кого-то Бог вообще не привлекал. Они были, Мухаммед, в прелести, когда возносился на небо. Ведь святые отцы в этом предостерегают. Ну, если мое личное мнение, да. То есть, ведь смотрите, для язычников, принимающих ислам, это шаг вперед. В любых отношениях. А теперь представьте себе, что уже 600 лет, как христианство. Уже 600 лет тому назад Христос возвестил: «Любите врагов ваших». И «Царство мое не от мира сего», и так далее. Арабы в день Пятидесятницы эту проповедь приняли. Поэтому, в принципе, нельзя говорить, что Мухаммед для арабов. Ничего подобного. До Мухаммеда были арабы-христиане и есть сегодня. Арабы вполне способны принять христианство. То есть такая точка зрения. Ну вот, для арабов вроде как такая религия. Нет. То есть... Арабы вполне такие же, как и все, и могут быть христианами. И именно во время вознесения на небо ему сказано там, на седьмом небе, что в отличие от всех предыдущих пророков, тебе дан военный трофей. То есть ему благословляется джихад, ему благословляется меч. Ему благословляется приходить к людям и говорить: ислам или смерть. Ну, тогда надо отказываться от Евангелия, от Христа и так далее. Здесь совершенно несовместимо. Вот. То есть здесь мы видим грубейшее падение, и я думаю, что вот этот момент его жизни – это прелесть. Вот. И поэтому вот гора эта, да, храмовая гора, святой святых, где это ему все явилось, где он себя видел, где все это происходило. Поэтому я думаю, что мой диагноз, что ли, этого явления, это прелесть. Вот другие есть случаи, где действительно другие, а здесь...
А чем тогда были такие пророки, как он, которые имели дело с ангелами тьмы?
Конечно, в Библии описано.
Имели дело с ангелами тьмы и делали их своими рабами.
Я уверен, что он никого своим рабом не сделал. Там же не сказано рабами, он их обратил в свою веру. То есть они стали светлыми ангелами.
Союзниками.
Ну да. Вот. То есть там не говорится, что они стали его рабами. А подчиняются магам, магам подчиняются демонам.
Которые тоже, значит, имели дело с этими ангелами тьмы, да?
Которые их обращали, не было. И такого не было. Такого не было. Такого не было. Да, тут что-то. Ну, однозначно, что богооткровенность этой религии присутствует в той мере, в которой она заимствована из христианства и иудейства. Говорить о том, что ему были божественные откровения, я воздержусь. Вот, потому что На это я не имею достаточных оснований. Говорить о том, что в ряде случаев это было от ангела тьмы, это очевидно, потому что он отвергает воплощение Бога. А Иоанн Богослов говорит, всякий, не исповедующий Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть антихрист. Но я понимаю, они могут сказать, всякий, не исповедующий Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Он скажет, а я исповедую Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Но я не исповедую, что он единородный Божий Сын. Но есть другие тексты, где он назван единородным, да? Ибо так возлюбил Бог Сын, Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Вот в этом отрицании я говорю, что демоническая природа. Во всем остальном там демоническую природу усматривать трудно. Потом Христос говорит, что даже он, что многоженство – это по жестокосердию сердец ваших. Да? А там опять это открывается. Хотя это я хотел потом отдельно. В принципе, он тоже проповедовал моногамию, как лучший из вариантов. То есть все-таки это допускается там по немощи, по слабости. Хотя себе он нисколько не отказывал. Он и не ограничился четырьмя, хотя последователей своих ограничил четырьмя. Вот знаете, есть для разбора этой ситуации еще одна интересная книга, совсем на другую тему. Она достаточно известная. Это Ладыжинский «Свет незримый». Может быть, кто-нибудь даже и читал. И там автор сопоставляет католическую православную святость на примере святого Франциска Ассизского и святого Серафима Саровского. Он, конечно, берет на себя не по рангу и не по чину, но берет. Он анализирует явление Франциску Ассизскому. И он анализирует, он не отрицает святости Франциска, он не отрицает божественности явления Франциску, но он анализирует, на каком этапе Франциск сбивается и дальше уже не от Бога. Конечно, это дерзновенно, может дерзко проводить такой анализ. Но вот эта мысль, она все-таки все равно о чем-то свидетельствует. То есть могут быть случаи, когда человек имеет некоторую богооткровенность, а на каком-то пути сбивается. Ведь пророк, человек, наделенный пророческим даром, он не безгрешен. Кстати, в Библии это описано. Мы как-то все знаем, вот Исаия там и так далее. А там есть же и другие. Есть пророк, который обманывал, которого там лев потом задрал за это дело и так далее. Описываются пророки, на которых которые то пророчествуют подлинно, то на них находит дух лжи. Это в книгах царств прямо описывается. То есть, кто такой пророк? Это человек, которому дано воспринимать тот мир. Но если он не укоренен в благочестии и в правоверии, тогда он в том мире тоже начинает блуждать. И поэтому он из того мира сюда приносит то истину, то ложь. Ведь и в том мире есть истина и ложь. Вот в чем дело. Потому что в нашем сознании как-то всегда так. Раз пророк, значит, стопроцентно свято. Мы хотим полной однозначности. А она не всегда имеет место. Почему и в творениях святых отцов некоторые вещи церковь не приняла? Вот. Вот я думаю, что у Мухаммеда могло происходить подобным образом. То, что он имел пророческое дарование, это откровенно, очевидно. С этим спорить невозможно. То есть он имел контакт с тем потусторонним миром. Но он не был укоренен вот, в благочестии. Если бы он действительно был крещен, воспитан соответствующим образом, то, может быть, мы бы имели еще одного великого святого, я уже повторяюсь, и равноапостольного просветителя. Может быть. А так он блуждал. И в том мире, и то слышал, может быть, ангела, то слышал джина. И то говорил одно, то говорил другое, то говорил хвала Аллаху милостивому, то говорил такое, что убийство меньший грех, чем соблазн. А соблазн это христиане, которые проповедуют свою веру. Поэтому меньше будет греха убить христианина, чем то, что христианин смущает мусульманина своей верой. И такие вещи он говорил. Вот. Или, например, такой случай. когда это в хадисах, его, уже когда они шли из Медины в Мекку, освобождать Мекку от идолов, и его спрашивают, а если во время хаджа, значит, иноверный спит, неверный спит, то надо ли вместе с ним убивать его детей? Вообще так, нормальные вопросы, да? Это те, кто очищал Каабу. Вот. Мухаммед говорит, что нет, надо убить этого спящего безбожника, а детей-то не надо. На следующий день он же своим последователям говорит, что детей, вчера я говорил, отвечал от своего разумения на ваш вопрос, а ночью Аллах мне открыл, что дети то же самое, что и их родители. Вот кто ему ночью явился? Кто ему это подсказал? Ангел? Господь? Вот. И вот на каком-то этапе он явно сильно уже сбился. Вот. Причем, если действительно мекканские суры, они, наверное, могут почти без поправок быть восприняты. А уже мединские, это уже совсем другая, там уже совсем другая тональность. Вот. Поэтому вполне возможно, что это человек, который имел способность слышать голоса из того мира, слышал разные голоса. Может быть, и ангелы к нему стучались и что-то ему говорили, и демоны. А он и тех слушал, и этих слушал. То слышал, это слышал. А разделить уже не мог. Ваше отношение к буддизму. Я бы хотел сегодня эту тему, может быть, и не обсуждать. В этой религии есть также 90% того же положительного, о чем вы всегда вчера сказали. Эта религия, она же, думаю, имеет такие глубокие корни. Буддизм, в отличие от мусульманства, во-первых, не религия, а некое философское религиозное учение, вот, которое, правда, позднее стало религией. Теперь буддизм, это уже в современной его подаче, это язычество. Это язычество. Вот мое отношение к буддизму. Но язычество, да, там тоже эти 90% есть. Скажем, Платон, Аристотель, Сократ. Ну, согласитесь, что 90% того, что они говорят, мы берем. На этом основана вся европейская культура. Они были язычники. А вот то, что они допускали поклонение идолам и еще чего-то, это мы не принимаем. Вот так же и в буддизме. Очень их учение о благочестии и многое мы принимаем. Но их, собственно, теологию мы совершенно не принимаем. Кстати, и к монашеству относимся их достаточно критически. Потому что одно дело монашество, которое ведет человека к смирению пред Богом, а другое дело монашество, которое ведет к утверждению, что я Бог. Вот. А в буддизме так. Поэтому... А я Бог, конечно, на наш христианский слух жутко звучит, но не на их, потому что они вообще в Бога не верят. Буддизм – это, в принципе, атеистическая религия, потому что Бога, Творца неба и земли нет. То есть, если буддийский монах говорит «я Бог», он не говорит «я Аллах» или «я Святая Троица». Он говорит совершенно другое. Вот. Он говорит в контексте своего восприятия этого слова. Ну, вот такое мое отношение. То есть, конечно, в Индии там живут, в конце концов, порядочные люди, да? Они умеют себя вообще-то порядочно вести, создали великую культуру, ну и так далее. Вот это те самые 90%. А, собственно, теология их никуда не годится. И поэтому в Индии надо проповедовать Христа. Вопрос касается пищи мусульман. Ну вот я не дошел до этого. Это, то есть, почему так категорично они относятся к свинине? Может, тогда я не буду отвечать, потому что предполагаю все-таки, ну вообще немножко так, цельно сказать о том, как устроена их вера, жизнь и так далее. Если возможно, вот дайте ответ обрезания мужчин. А как же женщины помечены? Ну, кстати, любопытно, может быть, этого не все знают. Ну, конечно, не все знают. В Египте, в древнем Египте, в языческом Египте было обрезание женщин. Вот. И, кстати, когда обрезан был Авраам, это был, не было некой новшеством. Так же, как купание в воде было до крещения, правда? И ритуальные омовения в водах были в том же священном Ганге у индийцев, и ритуальные омовения были у иудеев. Это тоже не было новостью. Новое было то, что через крещение мы крестимся во имя Иисуса Христа. Мы принимаем Христа. Также и новое в обрезании Авраама было то, что это завет веры с единым, вечным и живым Богом, а не сам по себе факт обрезания. Он был раньше еще, чем сам Авраам. Поэтому, ну, я не знаю, я не врач и не физиолог. В общем, у женщин там как-то тоже что-то есть возможность удалять. Вот. Но это не было ни у иудеев, ни у мусульман. У них как раз такого обрезания никогда не практиковалось. Вот. Как у них? Через исповедание. Кстати, мусульманство, об этом, ну, тоже буду, скажу еще вам, принять мусульманство – это не значит принять обрезание. Если ты обрезан, ты еще не мусульманин. Ты можешь быть христианином. Павел был обрезан. Вот. Надо обязательно исповедальную формулу произнести. Вот. И для женщины нет физиологического знака никакого, ни у иудеев, ни у мусульман. Но там происходит тоже определенный обряд, сердцевиной которого является исповедальная формула.
А на восьмой день они обрезаны?
Нет, это иудеи.
А у них нет?
Измаил был в 13 лет обрезан.
Да. А у них?
Да, поэтому у них есть и такое. Но у них позднее стали тоже маленьких обрезывать. А исходно-то 13. Вот у иудеев, тут я не в курсе, у арабов, может быть, тоже, у иудеев точно, у них... 13 лет ты прожил, и последний день, вот, то есть завтра будет 14. Вот в этот день тебя посвящают мужчины. То есть уже не обрезание. Поэтому, скорее всего, это идет с Авраамовых времен. Вот это определенное посвящение в этом возрасте. А в общем-то, жестко это не регламентировано. Время обрезания. Обрезан может быть и старый мужчина. Но ислам принимается не через обрезание, а через исповедальную формулу. Обрезание, да, оно является у них обязательным, но все-таки принять ислам – это исповедальную формулу. Потому что арабы-язычники, которым проповедовал Мухаммед, они были все обрезаны. Поэтому обрезание не играло там той особой роли. Главное было исповедовать единого Бога. Угу. Так, ну вот. А еще тот один вопрос, да? Все-таки да, они вот, говорят, что это завет Авраама. И даже у Мухаммеда есть в одном месте, где он критикует христиан, что они даже отказались от знака обрезывания завета с Богом, который получил Ибрахим. То есть, в принципе, да, у них тоже самое... Кстати, у них обрезание совершают не... Ну, у них вообще нет священников, но не обязательно это должно быть какое-то духовное лицо. Это может обычный парикмахер, хирург быть, который совершает обрезание. Сейчас, по-моему, если не ошибаюсь, это, как правило, делают в больнице.
Да, хирург.
Хирурги это делают, да?
И много, кстати.
Много, да? Да? Кто? Виссарион в Египте? А, то есть он не в Минусинске, да? Ну ладно, знаете, пусть он будет, где ему удобно бывать. Вот. И, кстати, ему, простите, это может быть звучит уже немножко грубо, но я бы ему порекомендовал проповедовать свое учение среди мусульман. Там бы как-то это конкретно и быстро все бы выяснилось. Особенно по поводу того, что он Сын Божий. Там как-то разговор бы... Вот вы знаете, а иногда так. А иногда так. Все не без пользы. В истории Библии упоминания о других народах, например, о египтянах, все-таки египтяне достали нас, появляются лишь как фон для описания жизни богоизбранного народа. Как христианство объявляет появление других народов и рас, их духовное становление до Христа, заботу Бога о них? Ну, с одной стороны, это очень большой вопрос, да? А с другой стороны, что? В христианстве идите, сделайте учениками все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вот как ко всем народам. То есть, да, можно говорить о миссии и призвании каждого народа. Как каждая личность, так и каждый народ, он к чему-то призван. И, кстати, еще, как каждая личность рождается и умирает, так, в общем-то, и народы. Кстати, у Льва Гумилева есть, что народ, большой народ, живет 1000 лет. Там появляется эпоха его развития, эпоха его такого стабильного могущества и закат, и уничтожение, спад. Ну, то есть, все народы не вечны, они действительно появляются и исчезают. Правда, некоторые народы живут тысячелетиями, некоторые очень недолго, вот, и все к чему-то призваны. Об этом можно рассуждать, и это интересно. Но догматически, вероучительно, по Евангелию, идите, сделайте учениками, научите все народы, крестя их. То есть, не мое дело, в принципе, вникать, а какая миссия у этого народа. А мое дело этому народу принести Христа. Но дальше я возвращаюсь к своему же. А чтобы этот народ смог принять Христа, я вообще-то должен этот народ полюбить в первую очередь, а значит и полюбить его культуру и его религиозную традицию, войти в нее и проповедовать, исходя из нее. Потому что если вот так кондово приду к ним со своими книгами и так далее, то ничего не добьюсь. Я знаю, что мусульманин спастись до рая Божия не может. А как вы на это смотрите? А если мусульманин спастись не может, то это чудо Божие, заблудшее. Почему их нужно призывать ко Христу, дабы они были безупречны с Богом в жизни и после смерти, тела и вечности со Христом? Спасительный путь один, и это через Христа. Поэтому Мухаммед от этого пути отказался. Или так никогда, может быть, при своей жизни его и не уразумел. Скорее даже второй вариант. Вот. Поэтому мусульманин, он должен принять Христа как своего спасителя. Это однозначно. А вот что касается вечной участи, то ни нам и никому судить об этом не дано. Есть простые два слова – суд Божий. И никому не дано его совершать, кроме Бога. И поэтому кто спасется, кто погибнет, это решит Бог на своем суде. Вот наше дело принимать спасение, идти этим путем спасения и проповедовать этот путь спасения. А судить это не наше дело.
А сами мусульмане после страшного суда как себя представляют?
Ну, рай, ад. Рай, ад. То есть вот эти представления у них очень жестко очерчены. То есть есть рай, в какой-то степени он описан, что такое рай и ад. Тоже описан. Ад – это тоже образ огня берется. Вот так они представляют. То есть здесь как раз с ними очень просто говорить, потому что наши представления и вера совпадает, что мы верим в рай и в ад. То есть мы идем к одному, у нас одни цели. И поэтому здесь нам говорить легко. Вот как раз у буддистов ни рая, ни ада. Да, нирвана – это нечто совершенно другое. И буддисту предложить рай и устрашить адом, буддисту, это очень сложно. Ему не вожделенно одно, и ему не страшно другое. У него вообще другие представления обо всем этом. Вот поэтому в эту культуру сложнее входить с такой проповедью. Моя подруга уже 4 года состоит в церкви Христа, секта. Первое. У них есть правило. Парни и девушки могут создавать пары только внутри секты. Они называют это истинным институтом брака, подкрепленным верой. Прокомментируйте, пожалуйста. Это давно прокомментировано, что православные христиане венчаются для создания брака, а венчаться могут только крещенные. Вот. То есть только христианин и христианка. Поэтому у нас в этом смысле все то же самое. Не то же самое, только другое. Там замкнутая секта, где строгое членство, и где каждый член этой общины, ну, это более-менее понятно, что такое. А у нас широка страна моя родная. Много в ней лесов, полей и рек. То есть крещенный люд, у нас и Жириновский крещенный, и Алла Пугачева крещенная, Иосиф Виссарионович крещенный, и даже Ильич. Вот, и Серафим Саровский, и Филарет Московский, и новомученики крещенные, и палачи крещенные. То есть вот где наша проблема. Что получается по признаку крещения, ну, судить сложно. Адепты этой секты обвиняют православие в равнодушии, в отмене, в отличие от всегда доброжелательных учителей секты. На собраниях им всегда рады, выслушают, а в храме нет. Что на это можете отвечать? На это ответил пророк Иеремия. Извлекайте полезное из ничтожного. И поэтому вот такие секты, они являются нашими учителями. То есть в этом мы должны у них действительно учиться, чтобы каждый человек был нам дорог. У них, если один встанет на колени каяться, то все стоят вместе и молятся Богу, пока проповедник помогает этому человеку покаяться. А у нас, пока один человек стоит на коленях и исповедуется, другие там, одни уже нажимают, как в автобусе, вот, другие ворчат, третий смотрит на часы, ну и так далее. А потом человек встанет с колен, его еще отчехвостят за то, что ты там что долго в батюшку-то задерживал. Ну, вот в этих вопросах, да, мы, конечно, должны у них учиться. Они нам показывают то, как должно быть. Но по милости Божией, у нас в храмах и церкви есть тоже очень много, очень доброжелательных, очень приветливых, готовых сколько угодно, иногда даже слишком долго поговорить с пришедшим. Этих-то людей, а чего не замечать-то? Вот, они же есть. То есть не надо постоянно, как говорится, чернуху на себя лить. Вот. Эти же люди есть. Вот. И слава Богу, без них еще ни один храм не стоит. Но их почему-то мы не любим замечать. А вот там одна бабка там что сказала, и не так, ну, и тут понеслось. 10%? Подсчитали? Ну да. Да, полезно не замечать, оно же есть. Оно есть. А наши, ну скажем, те, кто с нами не согласен, они очень любят вытаскивать на поверхность наш негатив. И вот, кстати, как вообще Россия любит сама себя критиковать и поливать, да? Где вы видели, чтобы США этим занималась или Англия? Также и про православие можно сказать. Ну, где вы видели, что баптисты критиковали баптизм? Ну, а только ленивый православный не критикует православие. Вот. То есть, вот это действительно нам как-то присуще, да? Ну, может быть, на том и спасемся. Так, что, время еще немножко есть? Там что-то... Да, ну, начинать дальше тему уже сложно. Сейчас без 15. Тогда давайте по вопросам еще, потому что тема уже дальше не стоит. Если еще есть, или на сегодня...
Скажите, пожалуйста, у них из гаража человека нельзя, а как же это адаптируют, и где вы снимаете, тоже нельзя?
Конечно, нельзя. Вот знаете, Вот как у нас есть баптисты, да? Но это, правда, то, о чем я хотел в будущем говорить. Они что делают? Они пытаются, вот в их представлении, восстановить чистоту евангельской христианской веры. И вот у них есть ваххабиты. Это, если можно так выразиться, мусульманские баптисты. И сунниты, и шииты – это для них так же, как мы для баптистов. Это официоз, давным-давно уже все предавший и все допустивший. Да? Вот. И вот у них фотографии нет, кинематографа нет, телевидения нет. И, кстати, ваххабизм – это духовная и теоретическая база терроризма. Вот. Вот они это напрочь все отсекают. Вот это стопроцентный ислам. В том же Афганистане одно время, вот когда там были эти маджахеды, да, там ведь ни телевизора, ничего не было. Полная в этом смысле была изоляция от всего цивилизованного мира, что нам уже с вами сейчас достаточно трудно себе представить, да, как вот можно жить в такой изоляции. А они так жили. Поэтому, конечно, живя в этом мире, как и мы, потихоньку мы отступаем от какой-то даже ядреной такой крепости евангельского учения, и обмерщение происходит в церкви. Так и у них происходит обмерщение, поэтому, ну, действительно, они делают уже очень многое. По идее, конечно, никакой фотографии, кинематографа, телевидения, ничего быть не должно, если следовать исламу строго.
Как вы скажете, прочитать Коран?
Как?
Коран.
Что Коран? Вы спрашиваете, надо ли его читать? На этот вопрос я отвечу по-православному. Согласуйте этот вопрос с своим духовником. Если у кого нет как такового духовника, ну, все равно с священником, который вас знает, с настоятелем прихода, на который вы ходите, или как-нибудь. То есть не делайте это от ветра головы своей, я просто с каким-то легкомыслием. Вот, поэтому, ну вот так я отвечу, потому что я не могу вам рекомендовать его читать и не могу наложить вето на то, что ни в коем случае его не читать. Да в таком случае вы как раз его и начнете читать. Вот. То есть решайте своим духовным наставником. Не всем, не все необходимо. Вот. Да. Также и любые религиозные книги других религий. Вот. Сейчас, ну, вся эта индийская литература, да, в любом магазине полки завалены. Вот читать, не читать. Там, слово жизни Виссариона, да, вот читать его или не читать. Ну вот если вам духовник благословит, то читайте. А не благословит, то и не надо.
И то в библиотеке.
А?
И то в библиотеке, а не дома.
Ну, как Господь благословит, да. Опять вот, если христианский ваххабизм, да, известен из жития случай, когда под иноку является Божья Матерь, и он не заходит в его келью. Он спрашивает, почему не заходишь, а там, говорит, враг мой в келье. Он просыпается, в чем дело? Оказалась книга Нестория, который как раз заблуждался в учении о Богородице. Вот. Ну и тогда он уничтожил эту книгу, и препятствие было упразднено. Да? Вот. Ну а естественно, сегодня, если посмотреть библиотеку православного миссионера или богослова, ай-яй-яй, там не то, что Несторий, там все на свете есть. Да, ну что ж. Поэтому времена меняются, обстоятельства меняются, ситуация меняется. Но я знаю, кстати, реальные случаи, когда даже в 90-х годах грамотные с высшим образованием молодые люди, обратившись к вере, сдавали мне свои книги. А некоторые даже и сжигали кое-какие книги. Вот такие случаи действительно были. Потому что человек чувствовал себя неуютно. То есть действительно он начинал ощущать, что у него в доме враг Божий присутствует. И происходило очищение. Вот, то есть... Мастера и Маргариту? А я вам ответил. Решайте такие вопросы своим духовным наставником, который вас лично знает. В отличие от Кашпировского, который даже не видя, а просто с телеэкрана, да, помогал всем, я не могу отвечать на такие вопросы, потому что если я сейчас скажу «можно», да, или скажу «нельзя», а я же вас не знаю, вы у меня не исповедовались, я не знаю вашей духовной жизни, а кому-то, может, и не можно. Да, а может, и не надо было ее. Я знаю конкретно людей, которые ее читать не могли. Даже священника одного я знаю, он начал ее читать, ему ночью всякие демоны явились. Вот, то есть мастер и Маргарита перешли конкретно к нему со всем этим демонизмом. Вот, и он утром проснулся, он все это убрал и по сей день книгу не дочитал. Вот. Поэтому даже Достоевского нельзя огульно всем рекомендовать читать. У некоторых, простите, после Достоевского и крыша едет. Вот. Поэтому это тоже писатель такой, которого не просто так. Вот, давайте, ребята, все читайте Достоевского. Вот. А с другой стороны, на время показывают, конечно же, Достоевский и Булгаков – это писатели.